потом перейти из подворотни в другую подворотню, и тут вот ты попадаешь...
Да, мне очень нравится слово «гугенот». Мама у него была гугенотом, он прекрасно шил глаза и левой, и правой рукой. Это какой-то маньяк абсолютный, ходил по Москве.
Где была?
Всем привет! Медиа о культуре «Ваш досуг» и студия Black Room Podcastery представляют новый эпизод подкаста «Где была?». Авторы и ведущие подкаста мы, Алексей Рубцов и Аня Велединская. Наш подкаст об интересных и неочевидных местах, которые культурные и образованные люди просто обязаны посетить в Москве. О них не все знают, редко пишут в гидах и путеводителях, но Аня, на наше общее счастье, умеет находить такие места, любит их посещать и интересно о них рассказывает. Слушайте, запоминайте и идите расширять культурный кругозор. Ань, привет!
Привет!
Сегодня мы говорим о месте, которое мы посетили вместе. Говорим о месте, которое мы посетили вместе. Вот так вот. Это тот случай, когда я смогу так полноценно поддержать разговор, поделиться тоже своими эмоциями и впечатлениями. Расскажи, что это за место, давай начнем с этого, и откуда ты о нем узнала?
Да, честно говоря, откуда я узнала, я не знаю. Я вообще не представляю, откуда люди узнают про это место. Потому что дом этот находится во дворах дворов, и человек, о котором мы сегодня будем говорить, не самый популярный человек в нашей истории. Ну, в смысле, все его знают, но это не Пушкин, скажем так. Это Владимир Иванович Даль. Автор, не актер, как ты вначале подумал.
Актер-то Олег.
Да. И более того, они не родственники, я специально выясняла. А Владимир Иванович Даль — это человек и пароход. Это мы его все знаем за то, что он нам оставил в наследство словарь великорусского языка.
Ну, настольную книгу любого филолога.
А ты как филолог, безусловно,
у меня держишь на полке ее стоял.
До сих пор держишь на прикроватной тумбочке.
Нет, на прикроватной тумбочке я держу телефон, а там есть Google.
Тоже неплохо. Так вот, дом, в котором, этот домик, в котором Владимир Иванович Даль доживал свои годы, находясь в Москве. И дом, между прочим, достоин отдельного, мне кажется, подкаста. Потому что таких домов, как я уже не раз это говорила в предыдущих сериях, таких домов в Москве больше нет. Во-первых, это самый, ну, один из, либо самый, старый деревянный дом в Москве. Понятно, что сейчас он не выглядит как деревянный, он обшит некой обшивкой.
Ну, обложен кирпичом и заштукатуренный.
Ну, чем-то там вот обложен, да, но мы с тобой углядели, там есть окошко.
Кусок сруба.
Да, где видно кусок этого самого сруба. Построен этот дом был аж в 1760-х годах. И построен был историком, князем Щербатовым. Это важно, потому что человек, князь и историк, как человек-пароход, он не мог построить ерунду. Он построил очень крутое такое сооружение. Этот дом не сгорел в пожаре 1812 года.
Один из очень немногих домов, находящихся в пределах Садового кольца, который не сгорел.
Я, как мы все, ну, помним из истории, не знаю, обычной школьной истории, что Москва сгорела в 1812 году. Но это совершенно непонятно, как это сгорело. А нам с тобой в этом доме-музее показали карту сгоревшей Москвы, что сгорело, а что не сгорело.
Да-да.
И это впечатляет вот прям очень-очень, потому что на фоне серых таких пятен, вернее, серого большого пятна под названием Москва.
Сгоревшая.
Сгоревшая, да. Там есть несколько кусочков бежевых, не сгоревшей Москвы. И вот это невероятно круто, когда директор музея, а по музею водит экскурсии только директор, там больше вообще никого нет, директор в единственном лице, она тыкает в точечку, на стыке серого и бежевого и говорит, а вот здесь стоит наш дом. И в 1970 году, когда этот дом проводили реконструкцию и реновацию, не знаю, что там делали, ну как-то его подшаманивали, потому что деревянный дом не может жить.
Вечно.
Вечно. Да, они убрали обшивку и увидели, что одна стена обуглена. Ну то есть туда дошел огонь, но не спалил.
Ну и как будто бы, чуть-чуть, да, там подпалил. Тоже по каким-то свидетельствам очевидцев подул в другую сторону ветер в тот момент, когда огонь дошел до этого дома. И отдул пожар снова там куда-то в сторону вот центра.
Да. А, еще очень мы еще с тобой не рассказали, где этот дом находится. Находится этот дом на улице Большой Грузинской, собственно, напротив зоопарка.
Ну да, прям не доходя до моста между двумя зоопарками, нужно свернуть в подворотню, еще раз свернуть в подворотню, потом перейти из подворотни в другую подворотню, и тут вот ты попадаешь...
И тут он, да. То есть это Пресня, наверное, в 1812 году это была все-таки такая не совсем центр.
Ну да, совсем не центр.
Совсем не центр, да. Но вот повезло. Повезло этому дому, что он не сгорел. А еще одна замечательная история, которая меня просто поразила до глубины души, это в 1942 году, как мы знаем, на Москву упало несколько бомб, их упало немного, потому что ПВО работали на совесть, и Москву проиграть было никак нельзя. Одна из бомб упала на соседнее здание, ну, соседнее — это 10 метров, вот. И фугасная бомба, которая не разорвалась. Ее осмотрели, открыли, а внутри вместо запала, вместо там пороха, я не знаю, что там еще должны были класть.
Тротил, не знаю, что тогда клали в бомбу.
Вместо всего этого там был песок и чешско-русский словарь.
Не словарь даже, а разговорник.
Разговорник, чешско-русский. Вот дом Даля. Автора словаря бомбили словарями.
Да, упала такая колдеха железная, а внутри песок и, да, и разговорник.
Да, и говорят, что это на самом деле не редкость, совсем такая история. Это вот борьба замечательных рабочих фашистских заводов, антифашистов, которые просто вот своей ежедневной, рискуя жизнью, они вот делали
они
бомбы.
Таким образом которые... портили бомбы, да,
Да, зачем они вложили туда чешско-русский словарь, не очень понятно.
Ну, может, чтобы советские люди, вот там русские люди знали, что вот есть чехи, которые, в общем-то, поддерживают и
да.
желают добра.
Этот словарь сохранился. Более того, этой бомбы был там некий номер, и по этому номеру можно было установить завод в Чехии, в Чехословакии, наверное, тогда, или как там тогда эта страна называлась. Можно было установить и как-то провести параллель, но чехи не заинтересовались, потому что не понимают, насколько велик Владимир Иванович Даль.
Да, честно сказать, я и сам там, действительно, будучи там филологом по образованию, знаю, что такое словарь Даля, понимая там его значение, да, для русской словесности, русской филологии, про самого Даля ничего не знал. И благодаря вот этому нашему с тобой походу для меня открылся совершенно новый человек, совершенно уникальная личность, о котором можно рассказывать и рассказывать. Давай попробуем все это сейчас как-то вот все, что мы услышали на экскурсии, все, что мы там прочитали попутно, как-то вот рассказать нашим слушателям, потому что на самом деле, вот возвращаясь немножечко к дому, это сейчас... всего лишь две комнаты в доме, а точнее прихожая и какой-то такой, типа, рабочий кабинет. Это весь музей. Но вот пройдя по этим двум комнатам с замечательной вот этой женщиной, которая там работает, не помню.
Ириной,
я помню, что ее зовут Ирина, по отчеству не помню, а обращаться в таких местах к директорам и экскурсоводам просто по имени же, ну, не принято. Вот. Ну, зовут ее Ирина, замечательный человек, который с любовью, с огромной любовью относится и к месту, и к наследию Даля, и вообще ко всей информации, которую она о нем владеет. надо пройти по этим двум комнатам с ней, а точнее потоптаться сначала в одной, потом в другой, слушая ее, переходя вот от витринки к витринке, и выйти оттуда совершенно, скажем так, очумевшим от того, насколько все-таки уникальным человеком был вот автор словаря на поверхности. А на самом деле история его такая.
История его такая. Он практически ровесник 19 века. Он родился в 1801 году. И несмотря на то, что он автор словаря русского, русским человеком он не был. Родился он в городе Луганске, ну, то, что сейчас называется городом Луганском, тогда это был еще не город, а там рабочий поселок.
Поселок Луганский завод.
Да. Родился в семье датчанина и гугенота. Да, мне очень нравится слово гугенот. Мама у него была гугенотом. Я так понимаю, что гугеноты все-таки французы, но ты говоришь немцы.
Ну, там это же было такое движение религиозное, которое, в общем, альтернативное, да, которое там в Европе, в принципе, было. Просто мы все считаем, что они были французами благодаря вот этой истории про Варфоломеева ночь, да, и где их там всех вот вырезали под корень практически, но не всех.
Но не всех. Вот маму Даля, слава богу, не вырезали. И она в образе гугенота приехала в Луганск вместе со своим мужем датчанином Далем и родила там успешно какое-то количество детей. Папа был, среди которых был Владимир Иванович Даль.
Вальдемар.
Вальдемар, да. Папу звали Иоганн Себастьян. Иоганн Себастьян Даль. Папа был зажиточный, папа был инженер. И когда Вальдемару исполнилось 13 лет, его отправили в Ленинград, который, конечно, тогда назывался Санкт-Петербург, становиться гардемарином.
И он им стал.
И он им стал. Стал гардемарином. И вот когда...
Поэтому, возможно, он и не вешал нос никогда.
Скорее всего, да. И когда он ехал на свою, это важная история, мне кажется, я была очень удивлена, на самом деле. Я когда дослышала этот анекдот про слово «замолаживает», но этот анекдот оказался не анекдотом.
Я вот его не слышал, на самом деле.
Я слышала. Ну, неважно. В общем, анекдот оказался не анекдотом, а прям трушной историей. Когда молодой гардемарин Владимир Даль ехал по месту службы, к месту службы своей первой, его извозчик сказал слово «замолаживает», посмотрел на небо и сказал «замолаживает». Это значит, стягиваются тучи, там что-то такое. И
становится
тогда,
пасмурно.
Да. И тогда этот мальчик, тогда еще, да, Даль, он достал бумажку, карандашик и записал свое первое слово, которое потом положило начало огромному вот этому словарю.
Хотя, казалось бы, оно даже не с буквы «А» начинается. Был бы «омолаживает».
С двух «А» должно начинаться первое слово. Да. И в итоге это вылилось в работу на 200 тысяч слов. Так у Даля появилось хобби в жизни. Он собирал слова. Слова и пословицы-поговорки. Очень важно понимать, что в тот момент население нашей страны было разделено на два сословия, которые между собой практически не пересекались ни в культурном, ни в языковом плане. Это были дворяне, которые говорили на русско-французском.
На русско-немецком и так далее.
Да. И это были обычные крестьяне, люд, которые говорили «замолаживать».
Да, которые говорили каждый еще на своем суржике.
Именно. Но надо признать, что и сейчас каждый регион, конечно, имеет свои там вот эти словечки и обычаи, и все такое, да.
Свою культуру языка, скажем так.
Свою специфическую специфику, да. В общем, все это Даль объединил в один большой труд. Но интересен он тем, что за свою жизнь этот человек сменил кардинально несколько профессий, которые между собой, ну, казалось бы, вообще никак не связаны, и он в каждой профессии добился чего-то.
Да.
То есть у него, он как будто сложил несколько профессиональных жизней в одну свою, 70-летний, он прожил 70 лет, прожил всего лишь, да, ну, как бы для современного человека.
По современным меркам, да.
И он в эти 70 лет упихал, вот что, он был военным моряком, ну, вот, гардемарином, да?
Гардемарином. Он сходил даже в какой-то вот этот учебный поход к берегам, кстати, северных стран, где там на своей исторической родине побывал даже.
Да.
В Дании там.
В Дании, да. Не на своей, а на родине своего папы.
От отца, да.
Да. А дальше ему, видимо, что-то случилось, и он решил, что пойду-ка я поучусь на хирурга. Выучился на хирурга, офтальмолога.
Угу.
А так как Даль был амбидекстером, кто-кто Даль, он прекрасно шил глаза и левой, и правой рукой. И когда он был успешным хирургом, и когда началась русско-турецкая война, он работал хирургом в театре военных действий.
Да, и с Пироговым дружил, между прочим, с самым, наверное, известным хирургом военным.
А в училище вот этом своем гардемаринском он дружил с Нахимовым.
И вот, как бы еще дополняя историю про то, что вокруг Даля всегда собирались какие-то нетривиальные люди, и мы не говорим уж о таких там именах, как Пушкин, Тургенев, там, Пирогов, кто угодно, Нахимов.
А Тургенев тоже вокруг него собирался?
Да, да, он там вот на стеночке висела такая,
точно, да.
Помнишь, картиночка?
Как Тургенев собирается.
Да-да-да, как Тургенев собирается вокруг Даля. Жаль, что Павла Третьякова с каким-нибудь художником рядом не было. Была бы картина сейчас. В Третьяковке бы висела Тургенев. Иван Сергеевич Тургенев собирается вокруг Владимира Ивановича Даля. Так вот, мне очень понравилась еще история про его друга, с которым он, кстати, дружил вообще почти всю жизнь. Причем Даль прожил до 70 лет, этот друг прожил до 90. Так вот, этот друга этого звали Дмитрий Завалишин. Этот Дмитрий Завалишин был один из самых, значит, рьяных декабристов, принимал непосредственное участие в декабрьском восстании, и его, значит, на 20 лет сослали в Сибирь. Ну, каким-то образом все равно там общение происходило, какие-то переписки, они продолжали там как-то общаться, но потом Завалишин вернулся в Москву. И вернулся он не потому, что там как-то срок иссяк, а он умудрялся и там мутить воду так, что его выслали из Сибири обратно в европейскую часть России, потому что он и там всех достал, короче. Но поскольку лет ему уже было много, наверное, решили, что чем он там на простых сибирских людей будет дурно влиять, вот, пусть он лучше вот на всех вот этих вольнодумцев, которые здесь остались, будет в своей среде уже доживать век.
Он и еще вот в 70 лет ребенка родил.
Да, он женился, там однажды пришел к Далю там уже, и Далю там около 70 лет, к нему приходит там Завалишин, и его спрашивают, почему ты пропустил вот прошлое посещение, прошлый обед? Он говорит, да и женился, вот, ну, женился. Вот еще один такой вот нетривиальный друг, самый долго живший из непосредственных участников декабрьского восстания, Дмитрий Завалишин, друг Владимира Даля. Ты не хочешь, кстати, поискать? Может, есть?
Надо поискать, наверняка есть какой-нибудь дом-музей.
Мне кажется, это нетривиальный мужик был вообще.
Максимально. Ну, чтобы выгнали из Сибири.
Да-да-да, обратно.
Вали, откуда пришел.
Да, вот это здорово. Все, тебе тогда задание поискать дом-музей Завалишина.
Я поищу. Даль, он, кстати, один из первых, наверное, первый, кто начал собирать феню. Не просто слова, да, какие-то. И ты представляешь, человек, работающий на войне в военном госпитале хирургом. Представляешь, что он там наслушался?
Каких он вообще слов? Сам знал 12 языков, начнем с этого.
Да языки языками, но ты представляешь, что говорят? Там
ну, конечно,
ни антибиотиков, нет, давайте отрубим Сусанину ногу.
Только другими словами.
Да, только дайте ему, пусть зажмет карандаш в зубах, анестезиолог, несите карандаш.
Угу. Или палку какую-нибудь. Вот.
Или палку, собственную ногу.
Да.
Да. В общем, он там тоже чего-то наслушался, и он все методично, каждое вот это вот словечко записывал, каждую поговорку записывал.
Ну, повторимся, это было хобби.
Это именно было хобби. Да,
то
хобби.
Ему просто нравилось это.
Он в какой-то момент понял, что эта работа несет в себе большую социальную ответственность. Это его такая социальная нагрузка. И он знал, что Это дело всей его жизни. Но это было хобби, да, потому что первую книгу, которую он издал, пословицы-поговорки, ее не стали печатать, потому что сказали, что это не показатель народной мудрости, это показатель народной глупости.
Ну, потому что там, да, поговорки там разные, да.
Да, дичь сплошная.
Но, кстати, помнишь, когда он, в общем-то, и благодаря чему он осознал, что это большой труд, который важен?
Нет.
Это же вот история, нам рассказали там. Когда он там какое-то время, достаточно долго служил, работал в Оренбурге.
Я сейчас хотела об этом перейти, к этому вопросу, к Оренбургу, потому что когда ему надоело быть хирургом, офтальмологом, амбидекстром, он решил поехать в Оренбург и стать там, ну, там длинное название, но смысл в том, что это типа замгубернатора.
Да, да, замгубернатора по социальным вопросам.
Да, и ехал он туда совершенно случайно с кем? С Пушкиным, потому что Пушкин там как раз направлялся в Оренбург, чтобы найти материалы для по Пугачевскому восстанию.
Капитанская дочка, да,
да,
совершенно верно.
И пока они ехали, они менялись. Один, значит, уважает русский язык, второй влюблен в русский язык. И, в общем, они так подружились, они были друзьями до последнего дня жизни Пушкина. Пушкина. Про это тоже я расскажу. По итогам Пушкин, написав сказку о рыбаке и рыбке, прислал Далю экземпляр с подписью дарственной. Вот. Видимо, как-то он его вдохновил на эти сказки или
ну,
на конкретную
числе,
эту сказку.
Помнишь, там в подкасте про Васнецова ты говорила, да, что Пушкин там в какой-то момент стал вот...
адептом русского языка.
Да, отходя от вот этой любви там ко всему там иностранному, да, вот, возможно, заслуга Дали в этом в том числе есть.
Я уверена. Но они, конечно, друг друга влюбились, и Дали Пушкин, потому что и страшно друг друга уважали, любили, и именно Даль, кстати, к слову, Пушкин перед смертью подарил ему... Пушкин умер практически на руках у Даля. Пушкин подарил ему перстень на память. А Даль сделал ему вскрытие.
Вот, ну, вот что так. Ж, вот такая судьба, да.
Такая судьба.
Так вот, значит, собирал-собирал Даль эти, значит, материалы. И собрал он их уже достаточно много, а поскольку он собирал их вот, ну, всю свою жизнь, а по жизни он перемещался по разным местам, то вот однажды в каком-то Оренбурге, это Оренбург же, это же степи, значит, однажды вез он эту всю историю, все свои записи, весь свой архив на верблюде.
Зачем-то?
Ну, куда-то вез, да, куда-то ехал по своим делам, и за ним шел верблюд. Этот верблюд, в общем, отбился от каравана и свалил.
От Даля.
От Даля, да, отбился от Даля, отбился от рук и от, в общем...
И убежал.
Отряд и убежал, да. И увез на себе, соответственно, весь вот этот вот труд его на тот момент уже, наверное, десятилетний там или скольки-то летний.
И он тогда подумал, черт возьми, надо было копии делать.
Да, да, да. Но в итоге этого верблюда там нашли через неделю. А Даль ужасно переживал. Естественно, он был очень таким вот педантичным человеком. Он действительно положил на это там много сил. Это основное, главное увлечение его жизни. Когда этого, значит, верблюда вернули благополучно со всеми его записями, тогда он понял, что это не просто вот, хобби, что это действительно какой-то большой труд, какой-то важный. Он для себя самого осознал эту важность. И через какое-то время буквально он переехал в Москву, чтобы уже посвятить себя этому труду.
Но
через какое-то
этим,
время. Да.
Но перед этим в Оренбурге он ему и замгубернатора, по-моему, надоело. И он стал членом-корреспондентом Академии наук по отделению естественных наук, а позже автором учебников по ботанике и зоологии. Возможно, верблюд на него подействовал.
И, ну, то есть...
Может быть. Ну, то есть...
И опять он был успешен в этом.
И опять успешен, да, опять успешен. Дальше, после всех этих учебников, вернулся он в Питер. Вернулся и занял какой-то невероятный пост, но надо признать, что секретный, секретная служба это была, в МВД. То есть стал милиционером.
Полицейским.
Полицейским.
Как они тогда там назывались, да?
Да. Ну, то есть и опять смена, и опять очень-очень высокая должность. Но эта должность, кстати, ему позволила стать одним из отцов-основателей Русского географического общества, что тоже взрыв мозга, этого, в принципе, достаточно для всей, ну, как дело всей жизни, да, у него вон уже какая профессия по счету, там, не знаю, 4-5. Дальше он из этого МВД своего уволился и поехал в Нижний Новгород. И в Нижнем Новгороде у него была какая-то абсолютно непроизносимая должность, но смысл был в том, что он отвечал за крепостных, которые принадлежали царю.
За их проблемы, нужды.
За их проблемы, да, да. Там он...
А царские крепостные, надо думать, это на особых правах существующие крепостные, немножечко, да? Ну, собственно,
может
почему
быть.
За них был ответственный отдельный человек, чтобы у них там все было нормально? Чтобы у царских крепостных там как-то вот что-то. И он, в общем, пусть даже царские крепостные, он жил и работал во благо вот этих вот простых людей, чтобы у них там все было нормально.
А простые люди несли и несли ему пословицы и поговорки, и словечки свои, да. Ну, в общем, к тому времени он наконец-то состарился, понял, что все, хватит. Приехал в Москву, заселился в тот самый домик возле зоологического сада.
Из которого мы ведем свой репортаж.
Да. И уже предался написанию своего словарика.
Вот этому вот филологическому экстазу.
Экстазу, да.
Да. Важно, что, значит, когда дошло дело, и, собственно, почему Москва, да? Когда дошло дело уже, когда он понял, что нужно издавать, нужно этот труд уже как-то вот в народ отдавать... Тот же Петербург, да, ну, понятно, Нижний — это все-таки такая глубинка по тем временам. Питер — это такой город, близкий к западу, а в Москве жили всякие богатые славянофилы, которые, в общем-то, и помогли Далю финансово реализовать его эту историю со словарем, который изначально словарем-то не был, а издавался он тетрадями. Это была в итоге весь этот словарь, он когда вот вышел, это была 21 тетрадь. В течение 6 лет она выходила. И вот когда эти тетради вышли, он вплотную подъехал к вопросу издания этого словаря уже в таком, в виде какой-то книги. А эти тетради он, кстати, продавал прямо там же, вот в этом домике, живя. Он как-то не доверил, что ли, или, не знаю, не смог никому это доверить, и реализацию взял на себя. Везде было написано в скобочках, что продается вот по адресу самим Далям.
И я еще вот что хотела рассказать. У нас не обходится ни одного нашего с тобой разговора без фамилии Третьяков.
Павел Третьяков.
Павел Третьяков — это какой-то маньяк абсолютный. Ходил по Москве. И всех зарисовывал. Ну, не сам, естественно.
А руками он... известных художников.
Да. А потом вешал у себя дома. Ну, в галерее, соответственно. Надо обязательно сходить. Кстати, есть дом-музей в Москве Павла и его брата. Забыла, как его, Сергея Третьякова. Надо к ним тоже обязательно сходить, потому что, ну, умалишённый абсолютно человек. Он и к Далю пришел в какой-то момент и говорит, а давайте вас нарисуем, нарисуем вас скорее. И привел к нему Перова, Перов его зарисовал. И теперь, благодаря Перову и Третьякову, и тому, что Даль согласился, у нас есть портрет, как тот выглядел. Выглядит он, ну, как бы, как, реально, как Иван Сусанин. Вот,
бородище.
Старенький, впалые глазки, да, ну, старый человек, но портрет был тоже написан в том самом доме. Что еще очень я хотела сказать? Мне кажется, что невероятная милота и вот та самая фраза или, не знаю, эпиграф, который мы опять не придумали. Нам эта служительница музея рассказала, что к ней буквально недавно пришла девочка, которая сказала, что я нашла ваш музей в интернете, решила к вам прийти, потому что смотрела Чебурашку, а Чебурашка читал словарь Даля, потому что хотел стать человеком. И мне кажется, что это очень мило и очень классно. Читайте словарь,
становитесь
людьми.
Да.
Да.
При этом слово «Чебурашка»-то есть в словаре Даля.
Да.
И мы выяснили, есть. Что на самом деле это по словарю Даля Ванька-встанька.
Да.
А никакая не ушастая вот эта обезьяна в апельсинах.
Но еще очень важно рассказать про дом, то, что я не сказала с самого начала. Это история, приключения дома не закончились на том, что на него упала бомба со словарем. Потом приключения выразились в советской власти и в желании новой советской власти этот дом снести. Ну, зачем действительно нужен деревянный домик непонятной наружности, совершенно не... Ну, зачем? И его пытались снести, но туда пришли люди неравнодушные, студенты и архитекторы, историки, и они реально стояли, взявшись за руки, грудью над бульдозером. Ну, то есть бульдозеры туда не могли заехать. Там же места мало, и они пытались заехать, а люди стояли, дежурили круглые сутки, и дом отстояли. Дом признали памятником и повесили табличку вот эту вот. Потом в 2000-х там ничего не... Вот там, в общем-то, ничего больше не происходило. Там находилась вот эта «Союзпечать», ну, корпорация «Союзпечать» советская, ей отдали в ведомство этот домик.
Теперь там марки делают.
Теперь ну, там придумывают, делают марки. Скажем так. Да. А в 2000-х там начали собираться тайные филологи, или, я не знаю, у них там какие-то встречи были. Я уверена, что выглядело это все как «не хочу никого я обидеть», но вот как в «Собачьем сердце» они при свечах
да-да-да.
Пели хором.
Да-да-да, да. Пели слова из словаря дали.
Зачитывали его. Я по-другому представить не могу. И одна из предводительниц этих встреч была, собственно, та самая Ирина, которая является директором этого музея. Музей настолько тайный, непопулярный и настолько редкий, что работает он, внимание, один день в неделю по четвергам с 12 до 18. Но на сайте музея есть телефон, это телефон, собственно, Ирины. Ей можно позвонить и договориться. В музее нет кассы, билеты у нас выражаются в форме пожертвований. Нет экскурсий, то есть приходите, договаривайтесь с Ириной, она вам просто все показывает и рассказывает. Вот такой максимально необычный музей у нас сегодня. Но он абсолютно точно стоит того, чтобы его посетить. Потому что пока это самый редкий и самый нетривиальный способ завершить свою прогулку по Пресне, например.
Выйти из зоопарка или до того, как пойти в зоопарк, например, сначала очеловечиться, а потом там вместе со зверями оскотиниться. Или наоборот, сначала со зверями оскотиниться, а потом зайти в музей далее и очеловечиться.
Как Чебурашка.
Как хотел Чебурашка, как завещал Чебурашка.
Да.
Да, это действительно прекрасное место. Я, повторюсь, под большим впечатлением от него остался. Спасибо тебе, что привела меня туда буквально за руку. Вот. Это была очень такая познавательная, действительно, как бы это ни прозвучало, вот в такие моменты, когда слышишь истории вот таких вот людей, как Владимир Даль, хотя он и не был русским человеком, да, за свою страну и за людей, которые здесь живут, испытываешь гордость. Вот честное слово. Вот. Я вот вышел оттуда с такой эмоцией, что бы там вокруг ни происходило, ну, есть, были и будут люди, на которых наша страна как-то держится и...
Продержится абсолютно точно.
Ну и спасибо, друзья. Ань, ты идешь... Куда ты идешь, ты знаешь. Ты идешь искать новое интересное место, о котором мы должны будем рассказать в следующем эпизоде нашего подкаста. Спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо за то, что вы с нами. До свидания.
До свидания.
Где была?